Кучерлинское озеро – одно из красивейших озер Алтая, несмотря на молочную воду, и особенно поражает дикостью и неприступностью своих берегов. Оно протянулось с севера на юг около 4,5 верст. Наиболее широкое место приходится на 1,5 версты от северного конца и достигает 300 сажень. Озеро лежит на абсолютной высоте в 1700 метров. С обеих сторон его столпились высокие вершины, поднимающиеся над поверхностью его еще на 800-1200 метров и выше. Остроконечные вершины отсылают к озеру очень крутые склоны с гигантскими россыпями, падающими до воды и местами, образовавшими подводные камни около берега. Полосы обнаженных россыпей перемежаются с узкими полосами леса по гривам, которые не так круты. Ни по берегу, ни по крутому косогору никакой тропы не существует, да и вообще на лошади пройти невозможно. Возможно, разве только пешком. Впрочем, пешком где нельзя пройти. У северного нижнего конца озера замкнуто как бы насыпью, состоящей из сложной системы холмов. Прорезав себе русло с правой стороны холмов, кочурла поворачивает влево на запад и через 0,5 версты дает новое расширение в Малом озере, с южной стороны замкнутым еще более высокими насыпями, протянувшимися правильными округлыми холмами. Не подлежит сомнению, что это плотина из холмов ледникового происхождения и представляет собой гигантскую конечную морену сильно отступившего ледника. Она занята молодой лиственницей по старой гари. Большие сгнившие стволы, лежащие во множестве на земле, затянуты сплошным ковром разнообразных лишайников. Местами валяются громадные обнаженные валуны. В общем, картина весьма типичная и поучительная. Судя по положению плотины морены, необходимо принять, что все озеро, как и вся долина, вверх от него представляло раньше ложе гигантского ледника, о мощности которого мы отчасти можем судить по глубине озера. Нижняя половина озера глубже, а наибольшая глубина в 75 аршин приходится на треть расстояния от нижнего конца в самой широкой части озера. С западной стороны, приблизительно в средней части озера, в него впадает речка, берущаяся в глубине высокой впадины, по южную сторону которой возвышаются две остроконечные вершины – 2680 и 3120 метров. Речка перед впадением в озеро совершенно скрыта под сплошной россыпью из крупных камней. Мне кажется, проникнуть в эту впадину возможно пешком по косогору от нижнего конца озера. Эта речка – единственный приток озера с левой, западной стороны. С восточной стороны, между остроконечными вершинами 2870 и 3225 метров, видны также две впадины высоко над озером. Особенно обширна впадина, ближайшая к верхнему концу озера. Из нее вытекает и шумит по крутому косогору среди россыпей довольно значительный поток, падающий каскадами со скалистых ступеней. Перед впадением в озеро он раздваивается по сторонам небольшого мыска. Из нижней впадины почти против конца озера вытекают три небольших ручья, которые белыми извилистыми нитками пробираются среди зарослей леса. Вот и все притоки озера, не считая главного потока верхней Кочурлы. Кучерлинское озеро довольно богато харюзами, которые отличаются от катунских более темным цветом. Это обстоятельство тем более интересно, что сток Кочурлы через морену очень крут и идет сплошными каскадами, и трудно поверить, чтобы рыба могла подниматься при страшной быстроте течения. Различный цвет рыбы в Катуне и Кучерлинском озере как бы указывает, что рыба не переходит из реки в озеро и наоборот. По крайней мере, этого мнения держатся местные рыбаки. Выйдя из Малого озера, Кочурла шумит пенистыми каскадами на гранитных валунах наклонного русла. На протяжении около 300 сажень она проходит нагромождение морены плотины. Далее уклон долины делается менее крут, но все-таки река остается бурной до самого устья. Долина Кочурлы очень тесна, крутые склоны заняты густым лесом. В 6 верстах от озера с левой стороны в нее впадает значительный приток – Тигиек. Среди густой лесной заросли он срывается со скал пенистым водопадом и образует много каскадов, перебрасываясь с одной стороны в другую. Ниже Тегияка левая сторона долины образует очень топкий лесистый косогор. Над ним громоздятся скалистые утесы, блестящие на солнце от множества мелких ручьев. Правая сторона также в густом лесу. Здесь есть брод, доступный только летом и в сухое время. В верстах в 15 от озера слева впадает еще более значительный приток Кулагаш, который после дождей невозможно перебрести. От него вниз тянется терраса, покрытая густым лесом, который скрывает и сам поток. Террасе на правой стороне соответствуют высокие, почти безлесные скалы, повисшие над бурливым потоком. По ним проходит узкая извилистая тропа. Правой стороной ехать лучше, в том отношении, что отсюда вид на долину Кочурлы более открыт. В верстах в 25 от озера слева впадает небольшой приток Берткем, против которого долина расширяется настолько, что по обеим сторонам ее есть калмыцкие аилы. Здесь устроен висячий мост, потому что броды в нижнем течении уже невозможны. Дальше долина опять суживается и вновь расширяется от устья левого притока Ейганока, постепенно переходя в Катунскую террасу близ устья Кочурлы. У заимки Бунькова есть второй мост, где бурная река достигает уже 15 сажень ширины. Правые притоки Кочурлы незначительны, сравнительно с левыми, и почти все носят название «Карасу». Вода Кочурлы мутновата, но значительно светлее, чем на Акеме или Аргуте, что зависит как от того, что муть отчасти отстаивается в озере, так и от значительной примеси светлой воды притоков. Акем впадает в Катунь в верстах в 12 от Кочурлы и представляет собой значительный горный поток с молочно-белой водой, немного меньше Кочурлы. Сведения о нем до сих пор ограничивались кратким описанием Геблера, данным в 7 строках, да и те получены на основании расспросов, так как не только Геблер, но и никто из путешественников до сих пор не проникал глубоко в его долину. Акем имеет более 35 верст длины и начинается из ледника Радзевича на северном склоне Белухи. При выходе из верхнего малого озера, примыкающего к самому леднику, он течет сажень 200 в области старых морен, а потом выходит на ровную площадь долины, заключенную между крутыми обрывистыми склонами. В версте от морен он втекает в озеро молочно-белого цвета, как и сама река. Озеро имеет до 1,5 верст длины и вытянуто вдоль долины при ширине в 200-250 сажень. С правой, восточной стороны к озеру круто спускаются склоны гор Ярлу, покрытые полосами россыпи наподобие каменных потоков, а с левой образуется неширокая береговая полоса выше, переходящая в крутые склоны хребта, представляющего водораздел от Кочурлы. В верхний конец озера с левой стороны впадает еще светлый поток, который вблизи срывается каскадами из высокой котловины, заполненной снегом, а в средней части озера, тоже с левой стороны, впадает маленькая светлая речка Жемё. Верхний конец озера носит явные следы заиливания, и все пространство между ним и моренами, представляющее ровную площадь с бочагами, кочками и словно нивелированными наносами, прежде точно так же было занято озером, а теперь заполнено осадками. Озеро лежит на высоте 2050 метров и большую часть года остается подо льдом. По крайней мере, в середине июня, когда мы там были, оно наполовину было покрыто льдом, который уже разрыхлился и распадался в вертикальном направлении на тонкие длинные призмы. Ледяные кристаллы во множестве плавали в воде и при ветре, ударяясь один о другой, производили оригинальный звон, напоминающий отдаленный звук ударяющихся вагонных буферов. Лес, состоящий из лиственницы кедров, поднимается над озером метров на 200. Лиственницы в половине июня едва начинают распускаться, а полянки имеют блеклые тона прошлогодней желтой травки, среди которой только местами красуются яркие алтайские фиалки, алтайские генцианы и другие альпийцы. Особенно хороши фиалки всех колеров, от белого и светло-желтого до голубого и темно-лилового. Острые скалистые вершины Ярлу поднимаются над поверхностью озера на 1270 метров. Оттуда вниз тянутся несколько полос каменных осыпей синеватого цвета в виде гигантских потоков. Да они и в самом деле потоки, только каменные. После дождя или снега на них то и дело устраивается великолепная канонада. Отделится громадный камень от верхних шпилей и мчится по осыпи, сопровождаемый металлическим звоном сланцевых плит. Сорвавшись с высокой ступени, он несколько моментов крутится в воздухе и с грохотом обрушивается на другие камни, взрывая целый фонтан каменных брызг. Наскочив на прочную скалу, он с грохотом раскалывается на несколько кусков, которые мчатся дальше, пока не докатятся донизу или не застрянут в вырытом ими же рву. На правом берегу озера накопилось довольно много холмов из камней, в настоящее время уже покрытых редким изуродованным лесом. Однажды, отправившись на Ирлу за красным крестоцветным из рода Хариспо, я пролежал несколько минут под надежной скалой, пока по соседней осыпи грохотал один из камней, которых много скатилось в этот день. Между осыпями выдаются обрывистые скалы, а пониже крутые полянки с травой. Здесь беспечно пасутся целые стада каменных козлов – тао-теке. По целым часам я любовался из нашего стана у речки Жемё, как легко и свободно перепрыгивают изящные животные с громадными рогами с одного карниза на другой, а молодежь устраивает примерные турниры, привставая на задних ногах и ударяясь лбами на самом краю страшного обрыва. Вообще, относительно охоты на каменных козлов, верховья Акема и кочурлы в катунских белках – лучшие места. Охотник, разумеется, должен подражать козлам в ловкости и смелости при карабкании по утесам. При выходе Акема из озера долина довольно широка. С правой стороны она болотиста, а с левой занята лесом по мшистому полу. Немного ниже озера, с правой стороны, открывается боковая долина речки Ярлу. Долина Акема остается довольно широкой, почти до впадения правого притока Текелю, то есть около 10 верст, но болота здесь сменились ровными наносами из крупной гальки, занятыми мелким березняком. Склон правой стороны не слишком крут, ближе к Текелю эта местность называется Сары-Бель. Левая сторона переходит в страшные недоступные обрывы, где блестят на солнце полосы синеватых осыпей, смоченные пенистыми потоками. Текелю, правый приток Акема, выходит из скалистой теснины и перед устьем образует в темной щели водопад. Вода ее мутновата, но светлее, чем в Акеме. Текелю начинается из двух небольших ледников и течет верст 15 в труднодоступной долине среди гигантских россыпей и ущелий. От устья Текелю долина Акема стесняется крутыми косогорами и скалами, совершенно недоступными с правой стороны, поэтому тропа скоро переходит бродом на левую сторону и идет высоко над рекой в густом лесу кедров, елей и пихт, увешанных лишайниками. Темная чаща завалена камнями, подернутыми влажным мхом, который срывается под ногами лошадей. Глубокие крутые овраги, пересекающие косогор, завалены каменными глыбами сланца и гранита, среди которых шумят светлые ручьи. Особенно громадна россыпь в русле левого притока Чичк-Оюк, недалеко от которого с правой стороны впадает речка Чебре. Таков характер долины до устья правого притока Араскан, впадающего в верстах в 15 от устья Текелю. Араскан начинается несколькими ключами на обширном высоком плоскогорье между Акемом и Каиром, и перед устьем проходят скалистые теснины. От его устья левая сторона долины Акема делается более отлогой, а черневое насаждение сменяется лиственницей с подлеском из кустарников, жимолости, караганы, моральника. Но особенно густые заросли образуют здесь таволга, своим сплетением совершенно скрывающая тропу. В верстах в 5 от Араскана, немного ниже левого притока Айр-Оюк, долина Акема расширяется с обеих сторон, и это расширение тянется до устья Кузуяка, левого притока, и Ороктоя, правого притока, то есть версты на 4. Долина заключена между отлогими склонами невысоких отрогов, и дно ее занято тремя ярусами террас. Террасам правого берега соответствуют такие же на левой стороне и совершенно той же высоты. Верхние террасы достигают около 70 аршин над руслом Акема, средние всего на 10 аршин и нижние аршины на 2-3. Местами являются добавочные ступеньки, так что здесь всегда можно насчитать до 5 ярусов. К устью Кузуяка левые террасы упираются в скалу и пропадают все. С правой же стороны пропадают нижние, а верхние, образуя крутой обрыв к реке, тянется до устья Арактоя и еще дальше, вероятно, соединяется с Катунскими террасами. На естественном разрезе верхней террасы против устья Кузуяка можно ясно видеть ее сложение. Сверху на пол аршина идет культурный слой черной земли, под ним на три четверти аршина слой желтой глины, а вся остальная толща состоит из валунов, щебней и гравия без всякой сортировки. Строение террас приводит к заключению, что они смешанного происхождения, а именно ледниково-озерного. Отмечу, кстати, что средняя терраса правого берега уже издалека бросается в глаза своим голубовато-белым цветом. Сделав туда экскурсию, я убедился, что она почти сплошь занята незабудкой и ясколкой, которые лишь в небольшом числе экземпляров перешли на другие ярусы. На версту выше Кузуяка, через Акем, есть мост и около него с правой стороны калмыцкий аил. От Кузуяка до устья Акема остается верст 5 более узкой долины. С левой стороны долины подошли скалы, а на правой тянется узкая терраса. Аргут, после Чуи, представляет самый значительный правый приток Катуни в верстах в 285 от ее истока. Примечание. Аргут есть измененное алтайское слово «аркыт», что значит «кожаный мешок» или «сосуд для приготовления кумыса». Конец примечания. Дальше других рек Обской системы, простираясь на юг, он заслуживает внимания как по обширности водосборного района, так и по обилию воды. В состав системы Аргута вошли Ак-Алаха, Кара-Алаха, Яссатер, Каксу, Тополевка и Едыгем и другие менее значительные реки. Ее питают южные и отчасти северные склоны Чуйских белков, обширное плоскогорье Укок с его снежными вершинами, восточный склон Белухи с ее отрогами и другие менее заметные горные хребты. Название Аргут река приобретает только от места слияния южного истока Ак-Алахи и восточного Яссатера. Каждый из них необходимо рассмотреть отдельно, тем более что эти истоки относятся к различным горным группам Алтая и разнохарактерны по своему происхождению. Тогда как Яссатер берется из снегов и частью озер Акалаха, питается главным образом ледниками. Теперь же следует отметить, что по обилию воды и сложности системы Акалахи нужно отдать неоспоримое преимущество перед Яссатером. Акалаха или Белая Алаха имеет истоки на высоком плоскогорье Укок или, строго говоря, в снежном хребте, примыкающем к нему с южной стороны, как раз на границе с Китаем. Истоки Акалахи представляют также довольно сложную систему, и для уяснения взаимного отношения различных истоков необходимо раньше ознакомиться с плоскогорьем Укок и его снежными горами. Для изучения последних до сих пор сделано очень мало, и в этом интересном горном узле остается еще много работы для географа. Это объясняется частью тем, что большинство бывших здесь путешественников проходили плоскогорье, не касаясь гор, частью, трудным доступом к самым высоким снежным вершинам. Достаточно сказать, что ни для одной из них мы не имеем не только точных, но и ровно никаких определений высоты. Барометрические определения касаются только самого плоскогорья Укок и некоторых невысоких проездных перевалов. Описание Укока и его хребта составлено мною отчасти по собственным наблюдениям, отчасти по другим авторам, которые ниже упоминаются. Мои наблюдения касаются главным образом восточной части плоскогорья и восточного истока Акалахи. Другим авторам принадлежит западная часть его и западного истока. Укок заслуживает особенного внимания еще ввиду того обстоятельства, что здесь почти соприкасаются истоки двух систем Аби, собственно Акалахи и Иртыша, собственно Бухтармы. Плоскогорье Укок занимает юго-восточный угол русского Алтая, почти непосредственно соприкасаясь с Монголией. Загражденное с юга непрерывным снежным хребтом, оно протянулось с запада на восток около 60 верст, считая от истока реки Бухтарма до перевала Улан-Даба, ведущего в Монголию. С севера оно очерчено менее определенно и постепенно переходит в горы значительно меньшей высоты, чем южная цепь. Также не особенно выдаются хребты, замыкающие плоскогорье с запада и востока. Западный хребет отделяет долину реки Чиндагатуя и прорезанной долиной Кара-Алахи переходит между истоками Черной Берели и Коксу-Аргутской к верховью Белой Берели. Восточный хребет Сайлюгем от перевала Улан-Даба проходит на север и потом на северо-восток, отсылая несколько низких грив к западу на плоскогорье Укок в системе реки Калгуты. Ширина плоскогорья может быть определена только условно и простирается от 10 до 15 верст, а местами и того меньше, смотря по тому, будем ли мы причислять к плоскогорью постепенно поднимающиеся холмы с северной стороны его или нет. Средняя абсолютная высота плоскогорья определена мною в 2200 метров. Таможенный пикет на левом берегу Алахи – 2180 метров. Северный поворот реки Калгуты – 2260 метров. Эта цифра довольно близко подходит к данным Мирошниченко – 7822 фута, 2384 метра, и Певцова – 7920 фута, 2414 метров. Холмистые водоразделы между Бухтармой, Алахой и Калгутой поднимаются едва на несколько десятков метров. Так, например, для первого водораздела высота определена в 8062 фута. Уже из этих цифр можно заключить, что плоскогорье Укок поднимается приблизительно до лесного предела и поэтому совершенно лишено древесной растительности. Унылая однообразная равнина усыпана мелким щебнем и кое-где большими гранитными валунами. Ближе к течению рек раскинулись обширные болотистые пространства с мелкими озерами. Их особенно много вдоль реки Калгуты в восточной части Укока. Более крупные озера находятся в северо-западной части плоскогорья на высокой холмистой террасе, примыкающей к проходу Мукур-Табаты, который на абсолютной высоте 2595 метров ведет в западный исток Чиндагатуя. Из них южная, Укокская, дает проток Кара-Булак, Валаху, а два северных, Калзинские озера, сообщаются с Алахой и речкой Калзинка, которая вытекает из восточного озера и направляется на север. Озера около реки Калгуты кишат водяной и болотной птицей, утки, варнавки, журавли, кулики и тому подобное. А в мутной воде водится много харюзов и особенно османов. Здесь же случайно мы выловили сетью новый вид гальяна. На Калзинских озерах я видел даже чаек. Растительный покров образует низкая травка, торчащая вихрами на щебнистой почве. По долине Калгуты она сидит плотнее и местами образует настоящий дерн. На ней выкармливаются большие стада овец, принадлежащие кочующим здесь киргизам. Они остаются здесь даже зимой, так как снежный покров бывает невелик, и подножный корм доступен круглый год. Таможенный объездчик Мадягин сообщил мне, что большую часть зимы земля обнажена от снега, потому что его постоянно сдувают сильные ветры. Леса, как я уже сказал ранее, на Укоке нет. И даже кустарники, как полярный березняк и низкорослые ивы, попадаются только по склонам. Отсутствие древесного топлива делает продолжительное пребывание на Укоке тяжелым. Когда мы стояли в долине Калгуты, нас выручали кучи кизика, тизека, сложенные киргизами под защитой скал на зимовку, иначе пришлось бы сидеть без горячей пищи и чая. В таможенный пикет привозят дрова зимой на санях из верховьев Бухтармы, то есть верст за 40. Недостаток топлива чувствуется тем более, что, соответственно, в высоте места температура воздуха довольно низкая и ночью нередко падает до нуля. В пасмурный день 13 июля к часу дня термометр поднялся до плюс 9 градусов, а к вечеру упал до плюс 5. При солнце днем бывает обыкновенно 14-16 градусов, и только однажды на закрытой от ветра площадке я наблюдал 24,5 градуса – но к вечеру температура опять сильно упала. Фауна Укока довольно бедна и однообразна. Кроме водяных птиц, я видел на отрогах Сайлюгема много красноклювых ворон. Иногда в воздухе реют огромные беркуты и ястребы, ближе к снегам попадаются альпийские куропатки, и зверей здесь часто видят волков, которые довольно смело преследуют стада овец, да иногда заходит росомаха. Из насекомых в мелкой травке копошится довольно много маленьких кузнечиков, но гнус совершенно отсутствует. По плоскогорью у Кок пролегает довольно торная тропа из долины Бухтармы. У таможенного пикета она разветвляется, одна тропа уходит на северо-восток, в верховье Ясатера, и на Кош-Агач, а другая на восток, через перевал Улан-Даба, в город Кобдо. Благодаря этому обстоятельству западная и средняя части Укока были описаны несколько раз – Певцовым, Закрыжевским, Игнатовым, Шмурло. Меньше сведений имелось о восточной части плоскогорья по течению реки Колгуты. Примечание. Ричард Михайлович Закрыжевский. Годы жизни 1849-1895. Военный топограф, внесший важный вклад в географическое изучение Западной Сибири, Алтая и Семеречья. Павел Григорьевич Игнатов. Годы жизни 1874-1902. Российский географ и гидролог. Конец примечания. Несмотря на то, что военно-топографические карты, насколько я могу судить, дают довольно верное представление о топографии Укока и направлении орошающих его рек, все существующие описания истоков страдают неточностью и неполнотой. Более верное описание истоков принадлежит доктору Тронову. Что касается доистоков Колгуты, то описание их составлено, кажется, впервые мною. Южная горная цепь, где залегают истоки, не имеет одного общего названия. Западное крыло у истоков Бухтармы называется Ак-Ульгун, средняя группа в истоках Алахи именуется Канас, с вершиной Кейтын, и восточное крыло Табын-Богдо-Ола в истоках Колгуты. В первый раз я увидел всю цепь, поднявшись на Чуйском хребте на снежное седло Талдуринского ледника с высоты около 3350 метров. Уже оттуда, на расстоянии более 75 верст, по прямой линии я мог рассмотреть ряд белых вершин с ледниками, в которых потом узнал Алахинские ледники. Между прочим, в восточном крыле я видел в бинокль одну снежную гору с совершенно плоской и широкой вершиной, что придавало ей форму стола. Придя на Укок, я этой вершины не видел, ее заслонили передовые горы, так она и осталась для меня загадкой до сих пор. Для общего обозрения хребта лучше всего подняться на упомянутую выше холмистую террасу в северо-западном углу Укока. Отсюда хорошо видны средняя группа Канас и западное крыло Ак-Ульгун, восточное хуже. Оно заслоняется обширной высокой горой, почти без снега, которая выдвинута вперед против группы Канас, скрывая ее основание. В снежной группе Канас среди нескольких вершин особенно обращает внимание одна двуглавая. Ее северо-восточная вершина имеет вид белого купола или шапки, а юго-западная – довольно острой пирамиды. Обе соединены очень высокой, почти горизонтальной перемычкой. Крутой западный склон вершины покрыт снегом против пирамиды и перемычки и почти обнажен против купола в виде черной полосы. Северный склон горы против купола образует одну крупную ступень и совершенно покрыт снегом. Не будет ли это знаменитый Кейтын? По крайней мере, эта вершина кажется выше остальных, имеющих более обыкновенные формы. Определение высоты вершин Канаса, насколько мне известно, не было сделано, но, судя по впечатлению и обилию снега, едва ли предполагаемый Кейтын уступит по высоте и Икту или даже Белухе. 4540 метров. Оба крыла, восточное и западное, несколько понижаются, отойдя от группы Канас. Горная цепь от Канаса до Бухтармы имеет 4 глубокие вырезки приблизительно на одинаковом расстоянии одна от другой. Первая с запада занята Бухтарминским ледником, описанным Троновым подробнее остальных, вторая ледником Укокским, оба видны отчасти, третья вся на виду. Здесь залегает ледник с резко обозначенной средней мореной и ледяным гротом у конца. Это ледник Алахинский. Наконец, четвертая, самая восточная вырезка углубляется на юго-восток, и там лишь отчасти видны снежные поля. Здесь прошел Игнатов на южную сторону хребта и описал четвертый ледник с северной стороны хребта. Этот проход носит название Канас, как и река, из него вытекающая. Примечание. Игнатов, упомянув об истоке Бухтармы, переходит прямо к восточному истоку Алахи, названному на карте Канас, и, по-видимому, смешивает его со вторым истоком Укок, потому что почти не упоминает о двух других истоках, залегающих между Канасом и Бухтармой. Мало того, на странице 8 читаем: «Между истоками Алахи и Бухтармы с хребта не стекает на север ни одной реки». Тогда как мы ясно видим четыре долины с ледниками. Из них западная принадлежит Бухтарме, а три остальных – Алахе или Укоку. Конец примечания. Итак, западный исток Алахи или Укока имеет три вершины. Укок, собственно, Алаха, и Канас, Патронову. По выходе на плоскогорье они скоро соединяются, и по плоскогорью протекает одна река. Ранее я уже упоминал, что вырезка долины Канаса видна хорошо с края высокой холмистой террасы, где расположены Калзинские озера. Долина Канаса выходит к плоскогорью в северо-западном направлении, и крутая грива правой стороны закрывает долину в глубине. Я бы сказал, что с правой стороны спускаются, собственно, две гривы, между которыми должна быть еще боковая долина, но сам я там вблизи не был, а Игнатов ничего о ней не упоминает. Игнатов поднимался правым берегом Канаса, автор называет его Укоком, но, чтобы не вводить путаницы в названиях, я буду придерживаться наименований Тронова. Дно долины здесь заполнено глубоким снегом. На протяжении версты река прорезывает себе через него путь и быстро несется среди саженных ледяных берегов, которые благодаря таянию и обвалам представляют самые причудливые и разнообразные формы. За этой снежной поляной залегает никем еще не описанный и нигде на картах не отмеченный небольшой ледник, направление которого на северо-северо-восток. Из предыдущих описаний мы могли убедиться, что съемка ледников не сделана и размеры определялись приблизительно. Но и то уже заслуживает внимания, что констатирован сам факт существования ледников на всех четырех вершинах. Я не мог хорошенько разобраться в топографии горной группы, примыкающей к долине Канаса с востока, вместе с предполагаемым Киетыном. Тем более, что на переднем плане выдалась плоская вершина, заслонившая картину, но, судя по обилию снега на склонах вершин, я уверен, что здесь-то, в самых высоких горах, между истоками Канаса и Калгуты, и находится главный ледниковый фокус, по недоступности его до сих пор не обследованный. На карте военно-топографической, 40 верст в дециметре, сюда приведена вершина Цаган-Гола, приток Кобдо. Но что она собой представляет, мне читать нигде не приходилось. Во всяком случае, отмечаю этот пункт как особенно заслуживающий внимания будущих исследователей. Три истока Ак-Алахи, Укок, собственно Алаха и Канас, соединившись в одно русло по выходе на плоскогорье, направляются сначала на север, потом поворачивают на северо-восток и, наконец, приняв слева Кара-Булак, уже тихая белая река течет на восток, огибая выступающую часть хребта. В верстах в 25 от начала Ак-Алаха, чаще называемая Укок, круто поворачивает на северо-восток. У этого поворота на левом берегу реки находится таможенный пикет. Здесь стоял просторный деревянный дом с двором около него. Таможенную службу несли объездчик и два стражника, но служба, кажется, сводилась к одной тоске, потому что караваны проходили здесь чрезвычайно редко. Северо-восточное направление Ак-Алаха удерживает до впадения справа реки Калгуты, то есть верст 10 от пикета, а потом круто поворачивает на запад. От пикета до Калгуты река Ак-Алаха течет медленно, довольно глубока и вообще имеет озерный характер. Брод есть вблизи пикета, но довольно глубок. Вблизи таможенного пикета вдоль правого берега Алахи поднимается невысокая холмистая возвышенность, которая тянется до левого берега Калгуты, то есть до 10 верст ширины. На юге она примыкает к хребту, а на север тянется до впадения Колгуты в Алаху, заполняя все пространство между ними. К востоку от этого низкого водораздела вдоль Колгуты опять раскинулась болотистая равнина, прорезанная массой извилистых белых речек с топким илистым дном. Между ними небольшие озерки, частью белые, частью прозрачные. В описании маршрута 1897 года я уже упоминал, что лучшим пунктом для общего обозрения истоков реки Колгуты является скалистая грива в верстах в 4 к востоку от северного поворота реки. При взгляде отсюда легко убедиться, что главных истоков Колгуты 3 – 2 южных ледниковых с белой водой и 1 восточный с совершенно прозрачной водой. Светлая речка и верхний ледниковый исток здесь же и сливаются под скалой против каменного столба. Нижний ледниковый поток впадает западнее. В группе Табын-Богдо-Ола возвышаются 4 овальные, совершенно белые вершины, которые по высоте значительно уступают центральной группе Канас. Я не производил точного измерения вершин, но полагаю, что они не поднимаются выше 3500 метров, по крайней мере те, которые я видел. Спереди они переходят в высокое покатое плато без снега, высота которого простирается до 3240 метров. К нему прислонена одна из снежных вершин, которая вместе с плато является как бы водоразделом 2 ледниковых истоков. Примечание по более поздним определениям Сапожникова, вершина Кейтын этой группы достигает высоты 4500 метров. Конец примечания. В верхнем, восточном истоке залегают 6 небольших ледников, расположенных так, что нижние языки их сближаются. Значительнее остальных крайние, восточный и западный, но и эти не простираются больше 2 верст, заканчиваясь на высоте 2860 метров. Все 6 ледников дают один общий грязный поток, который устремляется по дну глубокого оврага, прорезавшего плато и скоро выходит на плоскогорье Укок. В нижнем, западном истоке, значительно глубже в горах, находится 7-й ледник, превосходящий все остальные размером. Ледник питается 3 фирновыми полями и достигает почти 3 верст длины. Нижний конец его, лежащий на высоте 2815 метров, окаймлен узкой, но явственной мореной, ниже которой долина еще на полверсты заполнена оледеневшим снегом в 2-3 аршина толщины. Мутный поток пробил себе дорогу в этом подледниковом поле в виде коридора с нависшими стенами. Долина потока обставлена очень крутыми склонами, заваленными россыпью, а дно ее представляет почти сплошные топи с ярко-зеленой травой. Выйдя из тесной долины, поток извивается белой лентой по плоскогорью и, наконец, впадает в Колгуты. Но при большой путанице притоков и озерков, раскиданных по равнине, я не мог точно проследить, где именно устье нижнего ледникового истока. Кстати, замечу, что где-то недалеко к западу от 7-го ледника находится горный поток Аргунджи, стекающий на южную сторону хребта. Верховье 3-го истока, светлые речки, отнесено на восток хребту Сайлюгем и находится, вероятно, где-нибудь недалеко от перевала Улан-Даба. Дальше на восток я не проникал, а Шмурло описывает у восточного края плоскогорья Укок узкую долину, почти ущелье Улан-Даба, заключенное между скалистыми горами, где в глыбах порфира и железняка преобладают темно-малиновые и буро-красные тона. Еще раньше перевала Улан-Даба есть проход на южную сторону пограничного хребта. Он называется по имени речки Эль-Бесин. Перевал Улан-Даба, по данным Мирошниченко, лежит на абсолютной высоте 9282 фута, то есть больше 1000 футов поднимается над плоскогорьем Укок. Примечание. Семен Тарасович Мирошниченко. Годы жизни 1833-1902. Российский военный топограф, генерал-лейтенант. С 1877 года штаб-офицер для поручений астрономических работ Западносибирского военно-топографического отдела. Определил большое число астрономических пунктов в Западной Сибири, на Алтае, в Забайкале, в Иркутской и Семипалатинской областях. С 1877 года член Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. С 1890 года член Русского астрономического общества. В 1883-1899 годах начальник Омского военно-топографического отдела. Высота перевала Северный Улан-Даба Помершниченко равна 9282 футам, то есть 2829 метрам. По данным более поздних определений Сапожникова, высота этого перевала ниже. Конец примечания. От таможенного пикета на Алахе до перевала Улан-Даба проходит торная тропа по южную сторону от Калгуты, пересекая ее ледниковые истоки. Расстояние перевала от пикета считают до 40 верст. От устья Светлой речки, сама Калгуты, течет на запад вдоль низкого отрога Сейлюгемы версты 4. На этом пространстве река образует глубокие заводи, течение ее медленно, и она вообще имеет озерный характер. Достигнув западной оконечности отрога, она поворачивает на северо-запад и понемногу изменяет свой характер. Русло делается мельче, а течение быстрее. Наконец, пройдя мимо оконечностей нескольких гриф и ложбин между ними, перед впадением в Акалаху, Калгуты опять принимает западное направление и входит в теснину между скалами правого берега и косогором левого. Кара Алаха, Кара Яры или Черная Алаха, имеет исток в снегах и болотах вблизи южного истока Черной Берели. Между верховьями этих рек есть перевал, достигающий 2605 метров. Небольшой горный поток, берущийся несколько западнее перевала, направляется по довольно широкой болотистой долине на юго-восток. По пути он образует три маленьких озера, одно над другим. В верстах в 12 от истока Кара-Алаха расширяется в прекрасное глубокое озеро Алахинское с водой черно-синего цвета, 2145 метров. Озеро ограничено с обеих сторон крутыми склонами высоких гор. Особенно бросаются в глаза две вершины по юго-западную сторону от него. Отсюда в озеро впадает добавочный поток. Лес едва поднимается над озером, так как оно лежит почти на высоте лесного предела. Алахинское озеро имеет до 3 верст длины и, вероятно, около 1 версты ширины. Глубина должна быть очень значительна, судя по темному цвету воды. От озера открываются две долины. Одна широкая, являясь как бы прямым продолжением долины верхнего течения Кара-Алахи, направляется на юго-юго-восток и принадлежит Чиндагатую. Но сюда озеро видимого протока не дает, хотя сколько-нибудь заметного водораздела нет. Другая, более узкая, направляется на восток и северо-восток, и здесь шумом выходит Кара-Алаха по руслу, заваленному камнями. Кара-Алаха течет по узкой долине, заросшей лесом, и на расстоянии дневного перехода 35-40 верст впадает в Белую Алаху. По ее долине пролегает тропа, ведущая из Аргута и Ясатера в Чиндагатуй и Бухтарму. Яссатер. Яссатер, или по-киргизски Джасарт, начинается двумя главными истоками – почти у китайской границы имеет протяжение до 65 верст. Таким образом, он уступает Акалахе как по длине, так и по количеству воды. От последней Яссатер существенно отличается еще полной прозрачностью воды, потому что в его истоках почти не имеется ледников. Восточный исток Яссатера начинается несколькими мутными ручьями на южном склоне восточной оконечности главного Чуйского хребта – где он дает ответвление на юг хребту Сайлюгем, высота около 2,5 тысяч метров. Собравшись в один поток, подкрепленный еще боковыми ручьями, Яссатер спускается в широкую, сначала безлесную долину. Через 5 верст с юга в нее открывается боковая долина, по которой течет южный исток Яссатера. Он начинается из двух озер – Зердыкуль и Муздакуль, дающих самостоятельные истоки. Длина этого истока от южного озера Зердыкуль тоже около 5 верст. Озера лежат на плоскогорье, замкнутом со всех сторон невысокими горами с округлыми вершинами, высота его около 2300 метров. Летом Оно представляет оживленный вид от множества кочующих здесь киргизов со своими юртами и табунами, как и вообще верхнее течение Ясатера и его притоков. Восточные и южные истоки соединяются на высоте 2200 метров, и Ясатер направляется на запад, удерживая это направление до слияния с Алахой. Долина Ясатера на всем протяжении сохраняет более или менее одинаковый характер. Она довольно широка и обыкновенно снабжена террасами, которые изредка прерываются оврагами боковых притоков. Террасы настолько правильные и широки, что здесь, без всякого труда, можно было бы устроить колесный путь. Только там, где террасы прерываются крутыми склонами, ближе подступающими к реке, тропа сгоняется на прибрежную низину, обыкновенно болотистую. Болот по долине Ясатера вообще довольно много, и это главная причина необычайного обилия комаров, на которых жаловался еще Геблер. Местами, особенно ближе к устью Ак-Алахи, долина Ясатера очень расширяется, образуя степные пространства, на которых много древних курганов и могильников, а также есть и современные киргизские кладбища с типичными деревянными постройками над могилами. Верхняя долина Ясатера бедна лесом, но чем ближе к Ак-Алахе, тем больше лиственничных перелесков, реже попадаются ели кедр. Притоки Ясатера вообще весьма невелики, но все-таки они порядочно пополняют реку. С правой стороны я насчитал до 11 притоков, текущих с южного склона Чуйского хребта, значительнее других самый верхний, Карасу или южный Елангаш, по которому есть тропа на перевал в северный Елангаш и самый нижний Мен. Только этот последний обладает мутноватой водой и берется из небольшого ледника с южной стороны горы Иекту. Остальные – прозрачные снеговые ручьи. С левой стороны притоков меньше, из них нужно отметить речку Джумалы как более значительную. Я слышал, что в верховье этой речки есть теплые целебные ключи, которые по температуре воды далеко уступают рахмановским ключам. Летом большая часть долины Ясатера совершенно пуста. Все киргизы уходят от комаров в ее верховье, но в стороне от реки видно много кишлаков, зимовок, куда обратно прикочевывают киргизы около начала августа. Отсутствие киргизов в долине летом имеет то благое последствие, что трава остается нетронутой до осени и представляет солидный запас подножного корма на зиму.